Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Ежи Тумановский, Александр Дядищев. Клык. Часть четвертая. Исход. Запись произведена специально для сайта sweetbook.ru. Читает Олег Шубин. Часть четвертая. Прошло полгода. Исход. Есть странные таинства в предзакатном молчании природы. Время, когда вечное царство дневного монарха уже не кажется таким абсолютным, когда первые сомнения крадутся в души даже самых отважных, когда многое кажется возможным, а иное, ранее сомнительное, несомненным. За час до захода солнца из черного леса, окруженного словно преступник несколькими рядами колючей проволоки, выбралась маленькая человекоподобная фигурка, и, скользнув сквозь случайную прореху в многослойном пироге защитного периметра, двинулась по дороге к ближайшему приграничному городу. Нечто, только похожее на человека, должно было вступить в контакт с определенными людьми. Груз, который странное создание несло в складках длинного плаща, мог бы стать звездной добычей для любого мародера. Но кто позарится на жалкое чучело, похожее на инвалида в грязных лохмотьях? Еще несколько таких же существ – терпеливо ждали своего часа у тайников самых известных в сталкерской среде кланов. Во всех случаях предметом переговоров должна была стать жизнь человека. Во всех трех случаях безнаказанность должна была притупить все остальные чувства, а жадность – заглушить инстинкт самосохранения. Солнце, предчувствуя неизбежное, хмуро косилось вниз багровым глазом и долго не хотело уходить на заслуженный отдых, упиралось раскаленным краем в горизонт, но, прижатая безжалостным временем, сперва сплющилась в широкий овал, а потом обреченно рухнула в пушистую звездную постель. Человек, живущий на окраине маленького городка, бросил последний взгляд на красные полосы пригоризонтных облаков и отправился спать в полной уверенности, что все самое плохое в его жизни давно позади. Сумрак раннего утра еще окутывал дом, давил на веки спящего, но уже готов был сдаться и отступить перед напором нарождающегося дня. Человек в кровати глухо застонал. Эта ночь принесла ему только кошмары. Такое бывало и раньше. При полном внешнем благополучии и внутреннем спокойствии вдруг что-то вторгалось в его сны и не давало обрести окончательное умиротворение. Где-то на грани последнего сна и первых мыслей просыпающегося сознания ему привиделось лицо. Словно склонился над ним человек в кошмарной маске под глубоким капюшоном и долго смотрел, выискивая что-то в последних обрывках беспокойных сновидений. Это искусственное лицо было покрыто красными рубцами, беспорядочно бороздящими скулы, щеки и лоб незнакомца во всех направлениях. Обезображенные губы и нос разительно контрастировали с пронзительными бледно-голубыми глазами, что смотрели сквозь прорези маски. Скрип тормозов на улице прогнал прочь обрывки сна. Что-то прошуршало рядом с кроватью, хлопнула створка окна, рядом с домом кто-то приглушенно отдал команду. Человек на кровати открыл глаза и принял сидячее положение. В дверь ударили прикладом, и грубый голос снаружи напористо заорал: «А ну, открывай!» Человек тупо смотрел на дверь, еще не вполне осознавая происходящее, а люди снаружи, потеряв терпение, принялись лупить в дверь ногами. Щеколда не выдержала, дверь распахнулась внутрь, пропуская четверых представителей закона в черной форме с автоматами на изготовку. Один из них сразу встал у окна, другой пробежал вглубь дома, открывая все попавшиеся на глаза двери, а еще двое приблизились к продолжавшему сидеть на постели человеку. «Этот?» — хмуро спросил один из них, грузный, в фуражке, а не в кепке, как остальные, с майорскими знаками отличия, у второго, явно чином пониже. «Да вроде похож», — неуверенно отозвался тот и крикнул в открытую дверь. «Барабан! А ну давай сюда!» Человек на кровати, наконец, подал первые признаки жизни. «Чем обязан столь раннему посещению?» — спросил он тихим, на удивление спокойным для столь бурного пробуждения голосом. «Заткнись!» — лениво буркнул майор, брезгливо разглядывая немудреную обстановку в доме. В дверь вкатился низкорослый парень с бегающими глубоко посаженными глазками и сразу затараторил. «Это он, точно он, больше некому. Здесь его все знают. И про то, что он сталкер, тоже все знают. И в зону ходит, и хабар сбывает. Наверняка и здесь хабар есть. Отпустите меня, господин майор!» Майор недовольно скривился, и барабан испуганно прикрыл рот ладонью. Человек на кровати обозревал всю эту сцену с интересом и недоумением. В его серых глазах по-прежнему не было и следа беспокойства. «Одевайся», — мрачно сказал майор. «Ты арестован». «Могу узнать, за что?» «Там объяснят», — туманно пообещал майор. Человек медленно поднялся и принялся натягивать штаны. Майор извлек из-за пояса пару наручников, бросил на кровать. «И это не забудь». Арестант удивленно приподнял бровь, но промолчал. При этом взгляд его случайно упал на барабана, и тот вдруг съежился точно от удара и шмыгнул за дверь. Человек полностью оделся и со вздохом взялся за наручники, когда во дворе послышалась какая-то возня, что-то громыхнуло, словно упало корыто, сдавленно вякнул барабан. «Посмотри, что там!» – недовольно кинул майор сквозь плечо своему спутнику. Тот шагнул за порог, но через секунду влетел обратно, спиной вперед, и покатился по полу, теряя автомат и мелкие детали амуниции. Следом за ним в комнату спокойно вошел черноволосый крепыш неопределенного возраста, за 40, в идеально подогнанной форме клана «Долг». Весь перетянутый ремнями, с огромным шестиствольным пулеметом за спиной, который, впрочем, совершенно не мешал ему двигаться. Он замер на пороге, скептически разглядывая вскинувших оружие автоматчиков. «Привет!» Тут раздался страшный дребезг, и стоящий у окна, вскинувший было оружие автоматчик, исчез вместе с рамой и стеклами. «Ребята, вы бы хоть охрану нормальную во дворе поставили!» — сказал крепыш уверенным голосом и добавил открывшему было рот майору. «Помолчи пока, да посмотри в окно!» Опытный майор оглядел комнату и послушно уставился в окно. Спутник майора, которого явно только что толкнули прямо в лицо, что-то мычал и пытался подняться, впрочем, явно еще слабо разбираясь в ситуации. В окне же, удобно упираясь локтями в подоконник, устроился еще один должник. Автоматчик, только что охранявший окошко от возможного бегства арестованного, куда-то бесследно исчез. Должник белозубо усмехался из-за прицела винтореза. Майор показал своим людям, чтобы те опустили оружие. Картина Репина не ждали. «Рвач!» — не веря своим глазам, обрадовался недоарестованный. «Что происходит? Откуда ты взялся?» «Кто ты такой?» — спросил майор резким, нетерпящим возражений голосом у рвача. «Арест производится комендатурой по запросу из районного УВД. Что, у Долга давно не было проблем с законом? Осмелели?» Последние слова майор просто прорычал, и на какой-то миг всем показалось, что сейчас должники поймут, в какое дерьмо им удалось вляпаться, и уберутся во свояси со всеми положенными извинениями. «Я же просил тебя помолчать», — укоризненно сказал рвач и коротким ударом отправил крикуна в нокаут. Грузное тело тяжело осело на пол, два оставшихся человека в черной форме дернулись, словно сами получили удар, но что-либо предпринимать не решились.
«Откуда мне знать, что вы из комендатуры?» — рассудительно спросил рвач у майорского тела.
«Так мы...» — попытался что-то сказать спутник майора, но рвач перебил его вежливо и жестко.
«Помолчи, пожалуйста».
Люди в черной форме уныло замерли.
«Привет, Клык!» — дружелюбно сказал должник за окном. «Давненько не видались!»
«Дзот!» — снова обрадовался человек и неловко помахал старому знакомому кольцами наручников.
«Привет! Вы зачем местную власть обижаете?»
«Собирайся, Клык, дела плохи!»
Рвач говорил спокойно, но почему-то сразу стало ясно, что дела действительно далеки от идеала.
«На тебя объявлена самая настоящая охота!» «По меньшей мере, два клана готовы выслать своих мясников за твоей головой!»
Во дворе снова жалобно вскрикнул барабан. За спиной рвача появился незнакомый парень, также в форме долга, и опустил на пол остатки военной радиостанции. «Охота на меня?» — спокойно удивился Клык, бросая стальные браслеты обратно на кровать. «И вы этому поверили? Кому я нужен? Врагов у меня нет!»
«Ты, видимо, не понял. Все серьезно. Вот эти господа здесь первые потому, что находятся всего в 2 километрах отсюда. Скоро гостей у тебя будет значительно больше. Давай быстро, по дороге поговорим».
Плененных представителей закона оставили связанными в доме. Майор очнулся и мычал что-то угрожающее, пытаясь переживать огромный кляп, старательно скрученный из полотенца. Рвач почти отеческим жестом потрепал его по мясистой щеке.
«Не ссы! Скоро здесь народа будет, не протолкнуться! Полежи, отдохни, подумай о вечном!»
«Мым-мым!»
Видимо, согласился майор. Я стоял на веранде, разглядывая открытый грузовик за штакетником забора с красным пятном на длинном темно-зеленом капоте. Судя об окровавленной голове рыдающего водителя, которого сток минуты раньше протащил мимо меня в комнату, пятно было свежим. Должники не дали мне на раздумье ни минуты. Я уже отвык от такого ритма жизни. За последний год я всего пару раз выбрался в зону. Сидел часами у окна в тихом оцепенении, иногда брался за ножи, обычно по ночам, и подолгу рубил и колол тишину в абсолютном упоении какого-то бессмысленно дикого танца. Иногда мне казалось, что я просто схожу с ума, но проходило несколько часов, и все менялось, становилось четким и ясным. И тогда я смеялся вслух, наслаждаясь каждой невероятно длинной секундой своей бесконечной жизни. Несмотря на все это, вещи для ходки у меня были наготове, и через пяток минут после внезапного вторжения в мою тихую жизнь множества шумных людей с автоматами, меня с мешком за плечами вытолкали на улицу. Стояла поздняя, на удивление теплая осень. По утрам еще подмораживало, но каждый следующий день снова приносил остатки летнего жаркого дыхания. Незнакомый парень, четвертый человек квада, оказался моим старым заочным знакомцем. Это был Капец, место которого я занял почти случайно год назад. Тогда он бесследно исчез, и клан похоронил своего стажера. Оказалось, рано. Как и всякий стажер, облаченный в костюм высшей защиты с независимым дыхательным аппаратом, он сумел выжить в недрах слизистой массы, которая поглотила его и утащила на несколько километров от города. Новая разновидность какой-то мерзости, названной позже «Медузой», выползла тогда на крышу, где Капец организовал себе огневую точку, и унесла стажера внутри себя, собираясь, видимо, попозже переварить добычу. Теперь Капец был полноценным членом квада. Худощавый и спокойный, с неизменной снайперской винтовкой, он показался мне неотъемлемой частью квада, словно без него не могло существовать и остальных троих. И, насколько мне было известно, все квады подбирались именно таким образом. Недаром долг подкармливал массу научных заведений самого разного толка. Я все еще не мог трезво оценить происходящее вокруг этим утром. Кошмарный сон, не менее кошмарные пробуждения, квад должников, в котором год назад я совсем недолго был стажером, новости о том, что на меня открыта какая-то охота. Все это происходило в ближайшем пространстве, но меня как бы не касалось. Впрочем, додумать эту мысль до конца мне не дали. Сток почти выбежал из дома, убирая в карман разгрузочного жилета шипящую рацию, схватил меня за рукав и просто потащил за собой к грузовику. Следом в том же темпе двигались Дзот и Рвач. Я еще пару раз пытался задать наводящие вопросы, но от меня отмахивались, как от назойливой мухи. Сток сел за руль, Рвач и Дзот почти забросили меня в кузов и забрались сами. Капец, уже сидя на крыше кабины, оглядывал окрестные дома в оптический прицел винтовки. К моему удивлению, на грязном полу возле кабины истерически повизгивал от ужаса барабан. Рвач тут же поднял его за шиворот и словно мешок перекинул через борт. Барабан закатил глаза и попробовал изобразить нечто малоподвижное, но у Рвача, видимо, еще были к нему вопросы.
«В кабину!» —
рявкнул он уже завалившемуся на бок в дорожную грязь барабану. Тот испуганно вскочил и полез на пассажирское сиденье. Грузовик взвыл, лязгнул металлическими внутренностями и резко взял с места. Я уселся на грязный пол кузова и заглянул в кабину через маленькое заднее окошко. Сток сосредоточенно крутил баранку, барабан сжался в самом уголке и, казалось, даже дышал через раз. Капец расположился у другого борта и занялся своей винтовкой, бросая иногда по сторонам короткие оценивающие взгляды. Словно в засаде сидел. Машину раскачивало, разболтанные борта стучали, остатки каких-то веревок развивались под напором набегающего воздуха. Стоя на коленях, Рвач укреплял свой пулемет на кромке заднего борта. Дзот отложил автомат, передвинулся ближе ко мне и сказал на ухо, стараясь перекрыть рев двигателя. «Кому-то очень понадобилась твоя жизнь, Клык. Мы узнали случайно, по своим собственным каналам, в других кланах и на узле связи гарнизона. Видимо, много предложили за тебя, раз такая карусель началась». «Что же мне теперь делать?» – озабоченно спросил я, рассеянно наблюдая, как Сток в кабине что-то спрашивает у съежившегося барабана. «Тебе уже ничего не надо делать», – весело отозвался Дзот. «Клан свои долги помнит. Год назад ты отказался от всего, хотя предложено было немало. Клан оценил и это. Теперь ты под защитой долга, и всякий тронувший тебя будет иметь дело со всеми нами». Он хлопнул меня по плечу, встал и прошел по качающемуся полу кузова вдоль борта, вглядываясь в последние дома удаляющегося городка. Шестиствольный пулемет Рвача уже раскорячился складной треногой, вцепился специальным захватом в деревянный борт
и клацал стальными челюстями под умелыми руками должника. До меня постепенно доходило, что к прошлой жизни возврата нет. Захват сталкера попросили осуществить тихо, без шума. Никаких групп захвата, никаких БТРов и прочей привлекающей внимание шумихи. Внушительно попросили, намекнули на заинтересованность очень серьезных людей. Комендант не первый день служил в этом гарнизоне. Многих сталкеров знал лично и к случившемуся был морально готов. Через 2 минуты после того, как группа майора Бурунгунды не вышла на связь в контрольное время, по гарнизону был объявлен план «Петля». Дежурный БТР со взводом из разведроты укатил на разведку, а во всех военных частях поблизости открывались боксы, взрёвывали низкими голосами армейские грузовики, на плацах строился личный состав, выделенный для прочесывания местности. Вокруг дома Клыка скрытно перемещались люди в малоприметной грязно-серой одежде. 2 из них держали под прицелом дверь и окно, еще 2 влезали через малое окошко задней комнаты, остальные рассредоточились вокруг. Отличительные знаки клана были спрятаны, но любой понимающий человек сразу бы определил людей из греха. Снайпер, расположившийся в кроне высокого дерева, сообщил, что видит внутри связанного человека. 3 вошли в дом, обшарили его сверху донизу в поисках хозяина и, не обнаружив, окружили связанного майора. «Кто?» – спросил, очевидно, старший, вытаскивая полотенце из майорского рта. Майор закашлялся и принялся яростно сплевывать непослушным ртом вязкую слюну. В руке незнакомца появился нож. Стальное лезвие приблизилось к выпученному майорскому глазу. «Кто?» Вопрос прозвучал жестче, и стало понятно, что отвечать надо быстро, или... Что или майор решил не выяснять, и торопливо выдохнул непослушными губами. «Долг!» Люди в серой одежде обменялись понимающими взглядами. «Сколько квадов?» 1! Выпалил майор хриплым голосом и попробовал сглотнуть моментально пересохшим горлом. «Взяли твою машину? Грузовик?» И, дождавшись кивка, «номер?» Майор назвал несколько цифр и попробовал улучшить свое положение. «Освободите меня и коменда...» Умелая рука загнала старый кляп обратно, и спустя несколько секунд комната вновь опустела. Связанные по рукам и ногам в разных углах комнаты спутники майора так и не издали ни звука. Их перехватили в 7 километрах от основной базы долга. Сток заметил подозрительный блик впереди и резко остановил машину. Дзот запрыгнул на крышу кабины, вглядываясь через бинокль в высокие придорожные кусты, что располагались широкими пятнами по обе стороны от дороги.
«Похоже, не успели», — сказал рвач спокойным голосом и положил руку на голову Клыка. «Ложись и не дергайся. Еще не хватало, чтобы тебя шальной пулей зацепило». «Я тебе кто?» — попытался возмутиться Клык, но получил шлепок ладонью по лбу и осекся. «Помолчи, пожалуйста», — сказал рвач, криво усмехаясь краем рта. «Мы за твою жизнь отвечаем перед кланом. Это уже не личное дело».
Капец замер статуей самому себе. Его винтовка смотрела в ту же сторону, что и бинокль Дзота. Клык вздохнул, отодвинул в сторону мешок, лег на спину. В лицо ему смотрело бездонное голубое небо. «Знаешь, рвач», — сказал лежащий на спине человек, — «иногда мне кажется, что я уже давно не живу своей жизнью. Несет меня судьба, словно бумажный фантик по ручью. Крутит, вертит, как хочет. И у берега надолго останавливаться мешает, и утонуть не дает. Что вам дело до моей жизни?»
«Не знаю. Некогда мне сейчас с тобой беседы вести. Вот выберемся, сядем по-доброму с бутылкой чая, там и поговорим. А теперь будь добр, заткнись».
Клык послушно замолчал. Метрах в 300 впереди, уяснив, что добыча больше лезть в ловушку не желает, на дорогу выкатывались легкие джипы с дугами безопасности вместо крыш, мелькали мотоциклисты. Дзот спрыгнул в кузов. Сток крутанул баранку, разворачивая грузовик. Капец опустил винтовку и снова устроился на полу. 2 пули пробили лобовое стекло, прошили насквозь кабину и, расщепив доски кузова там, где только что сидел Клык, застряли в бесконечности дороги. Дверь пассажира резко распахнулась, и барабан с жалобным криком вывалился на обочину. Машину затрясло, как в лихорадке, судорожно набирая скорость. Двигатель завывал на предельных оборотах. Рвач вцепился в свой пулемет, а Дзот, держась одной рукой за борт, вытащил из-за пазухи ракетницу и 2 выстрелил вверх струями зеленого огня. «Теперь наши знают, что мы ушли по запасному варианту!» — крикнул он Клыку и передернул затвор автомата. Рации все равно не работают. Похоже, что военные глушилки включили».
Словно отвечая ему, загрохотал, зашелся в истеричном разрывающем уши треске пулемет рвача. На дороге позади грузовика вскипела желтыми глинистыми бурунами земля. Я лежал на спине в кузове трясущегося и подпрыгивающего на каждой кочке грузовика. Над головой в ответ болталось безоблачное небо, по всему полу катались стреляные гильзы, иногда с противным треском деревянный борт дырявила случайная пуля. Мне все это было безразлично. От меня ровным счетом ничего не зависело. Я не понимал причин происходящего и смирился с положением особо ценного чемодана, который делят какие-то внешние силы, не особо пытаясь объяснить тупому ящику, зачем он им понадобился. Военные, долг, еще как минимум два клана устроили из-за меня небольшую войну как раз в тот момент, когда я уже был абсолютно уверен, что моему спокойному существованию ничего не угрожает. И устал от всего этого. Зод бросил на убегающую назад дорогу последнюю гранату, рвач перезаряжал пулемет и даже не смотрел на изрядно поредевший, но не прекративший преследование веер разнообразной колесной машинерии, что мчалось за нами не далее, как в сотни метров.
«Надеюсь, что скоро будет ровное поле, и там они нас смогут окружить!» — крикнул мне Зод. «Только мы туда не поедем. Будем уходить в зону, на третий пункт. Есть у нас свое лежбище в болотах!»
Я равнодушно пожал плечами и снова уставился вверх. «В зону, так в зону!» Машину затрясло сильнее. Мы съехали с дороги и теперь мчались туда, где, по моим прикидкам, тянулся защитный периметр. В поле моего зрения вплыли темные куски земли, и тяжелый удар сотряс землю, воздух и безумный грузовик, рвущийся в зону. Издалека донеслось раскатистое эхо выстрела. Я принял сидячее положение. Все должники смотрели туда же, куда и я. На далеком холме замер приземистый силуэт танка. Вот перед ним на миг полыхнуло яростным огнем, и метрах в 200 перед грузовиком расцвел черный цветок осколочного взрыва. Такой простой приказ был ясен даже мне. Нам давали шанс остаться в живых. Надо было просто остановиться. Я снова лег на спину. Плевать.
«Ты растешь в цене!» — хохотнул Зод и зарядил чем-то свой подствольный гранатомет.
Эта вот бесшабашная неукротимость всегда привлекала меня в должниках. Вот он стоит с жалкой погремушкой против танка, до которого он, наверное, и дострелить-то не сможет, а все равно бодр и весел, и даже пытается что-то изобразить. Через считанные секунды клубы дыма заволокли и бездонное небо, и далекий танк на холме, и даже кабину, в которой продолжал издеваться над рулевым колесом Сток. Только едва различимая в сером тумане фигура Дзота продолжала методично выстреливать дымовые гранаты куда-то вперед и вправо.
«Что значит протаранили ограждение? Как ушли в зону? Вы что там, совсем обалдели? Какая дымовая завеса? А приборы вам на что?»
Комендант рычал в трубку скорее по привычке, прекрасно понимая, что подполковник на том конце провода ни в чем особо не виноват. Вмешательство долга оказалось совсем не кстати. К самым влиятельным людям этой полулегальной организации уже отправились офицеры из соответствующего отдела, но момент был упущен, и сталкер по кличке Клык исчез в неизвестном направлении.
«Ладно, отводи людей», — сказал комендант в трубку уже более спокойным голосом. «Танковую роту отправляй в ППД. Готовь встречу военным сталкерам. Где-то через час подойдут на вертушке. Полное содействие им окажешь, понял? Все, выполняй».
Дежурный докладывал о многочисленных нарушениях периметра в это утро. Происходило что-то абсолютно непонятное. Многие сталкерские кланы словно взбесились. Всем срочно был нужен этот самый Клык. Ходили слухи о невероятном вознаграждении за его голову. Комендант поморщился. Если это действительно так, то где-то там, наверху, кто-то от жадности потерял последнюю каплю разума. И пытается совершить фактически уголовное дело руками военных. Конечно, все сталкеры по определению преступники, да и задача была только арестовать. Но все же, все же. А еще утром в спецприемник Центра исследования зоны поступил труп странного существа. Обряженное в какие-то лохмотья, сморщенное человекоподобное тело с темной полуразложившейся кожей выбросили ранним утром из черного микроавтобуса прямо у порога приемника. Ходили слухи, что существо при жизни вполне внятно изъяснялось и пыталось о чем-то торговаться с одним из квадов долга. Но у этих фанатиков разговор с мутантом оказался короткий. Теперь надо было навести порядок на периметре, а там военные сталкеры найдут и доставят этого самого Клыка. И зачем он все-таки кому-то так понадобился? Второй час Кват уходил от преследования. Вокруг раскинула невидимые смертоносные щупальца зона, но Клык уверенно находил дорогу, почти не притрагиваясь к гайкам и заставив убрать все приборы обнаружения аномалий. «Не любит она этого», — просто сказал он пытавшемуся протестовать Дзоту. Уверенно сказал, веско, как самоочевидную истину, и должники не стали больше ни о чем расспрашивать. Время от времени меж корявых изуродованных деревьев начинали мелькать темные фигуры. Тогда Клыка укладывали на землю и устраивали короткий встречный бой. Преследователи теряли несколько человек, отступали, но упорно продолжали двигаться следом. Теперь в полной мере была видна выучка должников. Кват просто растворялся в хаотичном буреломе и вдруг появлялся среди преследователей, почти в упор расстреливая неосторожных охотников. Рвач, оставивший свой пулемет в грузовике, обзавелся парой пистолетов устрашающего размера. Капец редко уходил далеко от Клыка, он закутался в какую-то бурую тряпку по самые глаза и сидел абсолютно неподвижно за каким-нибудь деревом, пока такой же, замотанный в лохмотье, длинный ствол его винтовки не делал вдруг короткое поворотное движение и не плевал приглушенно стальной слюной. Клык больше не пытался принять участие в процессе собственного спасения. Безучастно лежал за камнем или в ямке, куда его заталкивали должники, любовался особенной, тяжелой красотой осенней зоны, и только иногда, когда перестрелка внезапно приближалась, привычно нащупывал в мешке рукоять ножа. Вскоре под ногами зачавкало. Впереди разлеглось качковатое болото с торчащими то тут, то там черными стволами старых, давно сгнивших на корню деревьев. «Надо разделяться», — сказал Стог, жестом останавливая группу. «Иначе они следом за нами к самому бункеру придут. Смотри, Клык, вот карта этого района. Тебе нужно добраться вот сюда и подождать нас. А потом мы уйдем на третий пункт».
«Просто так разделяться нельзя», — сказал Рвач. «Они пойдут по каждому следу. Людей у них хватит. Нужно принять бой и увести их в сторону. А уже там можно будет разбежаться. Клык же пускай уходит болотом. Это самый безопасный сейчас маршрут».
«Да, ты прав», — согласился Сток. «Тогда для начала закрепимся прямо здесь. Клык, твоя задача — выжить. Я скажу тебе кое-что на прощание. Охоту на тебя открыло нечто из самой зоны. Мы не знаем о нем ничего, кроме того, что само оно ничего с тобой сделать не может. Поэтому просто назначило огромную цену. И вдвое больше, если тебя доставят в определенную точку живым, но беспомощным. Долг не знает о причинах всего этого, но сама постановка вопроса обязывает нас предотвратить твою смерть. Почти любой ценой». Уходить в такой момент было невероятно тяжело. Но я ушел. Должники ставили на кон в этой игре свои жизни, чтобы спасти мою. Я не мог отказаться от этого дара, даже если бы мне позволили. Но меня никто и не спрашивал. Повесили мешок на спину, пожали по очереди руки и вообще вели себя так, словно я им просто мешал заниматься любимым делом. Разве что не отвесили прощального пинка, и на том спасибо. Я уходил, чертя замысловатые петли ямок следов вокруг опасных кочек и еще более опасных хомутков черной воды, отчетливо ощущая разнокалиберную сетку опасных мест и потому почти не задерживаясь перед аномалиями. С такой скоростью в зоне обычно не ходят, но я в некотором смысле и не был уже обычным человеком. Когда позади остались два небольших островка суши с кучками необычайно высоких деревьев, вдалеке грохнул взрыв и раздались первые раскаты автоматных очередей. На миг мне нестерпимо захотелось вернуться. Я даже остановился и повернулся лицом к переливам странного болотного эха, доносящего все нарастающие звуки отчаянного боя, но пересилил себя и двинулся дальше. Перед мысленным взором нарисовалась картина, как я, весь в лучах собственного благородства, возникаю в самой гуще боя, и мой квад, вместо того, чтобы благополучно уносить ноги, ложится вокруг жертвами высоких устремлений. Зло усмехнулся сам себе и прибавил ходу. «Если все пойдет хорошо, часа через 4 буду на месте». Военных сталкеров оказалось 5. Они не стали выгружать свое снаряжение из вертолета, а просто собрались в штабной палатке временного военного полевого лагеря и затребовали самую последнюю информацию. Вертолет продолжал рубить винтами воздух на холостых оборотах. «Все очевидно», — сказал один из них, указывая пальцем на квадрат, в котором по донесениям разведки шел ожесточенный бой. «Должники, как всегда, считают себя умнее всех. Клиента отправили по болоту, а сами будут уводить погоню в сторону. Высадимся вот здесь, потом перейдем тут с помощью лодок и форсированным маршем выдвинемся вот сюда. Остальное дело техники.
Перехватим его и уйдем к месту эвакуации. Например, тут. И с должниками связываться не придется.
Мародерской стае в этот день могло крупно повести. Их наняли, заплатив хорошие деньги, обещали долю в крупной добыче, отвели в зону, куда сами они вряд ли бы смогли забраться. Обещали забрать по окончанию операции. Всего и делов-то – взять одного-двух людей, если таковые появятся в пределах видимости. Два мародера, сидя в специальном гнезде на вершине дерева, разглядывали вдалеке то, что привело их в необычайное возбуждение. «Если это он», – один из них судорожно сглотнул, выказывая признаки нешуточного волнения. «Не копти, спугнешь удачу. Возьмем, там видно будет».
Человек в длинном плаще защитного цвета уже в который раз извлекал из кармана какой-то прибор и, сверившись с его показаниями, двинулся в нужном направлении. Два часа боя у края болота не прошли даром ни для кого. Капец был ранен в левое плечо и при каждом выстреле тихо шипел сквозь сжатые зубы. У Дзота было легко подранено бедро, и он периодически бинтовал ногу прямо поверх штанины. Сток обзавелся свежей пулевой царапиной головы. Рвач умудрился с голыми руками оказаться против двух противников, вооруженных ножами, сломал обоим шеи, но получил резаную рану на груди. Лес на сотни метров вокруг заполнился ранеными и мертвыми преследователями. Квад был на грани истощения последних сил. Боеприпасы также были на исходе.
«Еще полчаса», — мрачно сказал Дзот, — «и мы все здесь поляжем. Пора расходиться».
«Да, согласен». С трудом восстанавливая дыхание, откликнулся Сток, осторожно выглядывая из-за дерева. «Точка встречи прежняя. Рвач!»
«Слышал!»
— буркнул старый должник, привычно загоняя большим пальцем патроны в магазин пистолета.
«Пойду за Клыком. Должен же кто-нибудь держать его след. Если за нами пойдут, уведу в сторону».
«Хорошо», — отозвался Сток. «Остальные пойдут справа и слева. И если что, помогаем друг другу. Условные сигналы по запасному стандарту. Капец, твое направление — квадрат 2-14. Отходишь первым».
«Держи».
Дзот перебросил рвачу ручную гранату.
«Сэкономил. Тебе может пригодиться. Не забывай смотреть под ноги. По следам Клыка пойдешь быстро». «Спасибо за совет».
Улыбка на жестком лице смягчила сарказм, и Дзот засмеялся в ответ. Если кто и мог сейчас раздавать советы по выживанию, так это сам рвач. Впереди раскинул широкие пальцы огромных деревьев самый большой из всех попадавшихся мне до сих пор остров. На нем и решил сделать привал. В мешке было немного еды, берега острова достаточно высоко поднимались над окрестной трясиной, и надо было только перебраться через обширную промоину, чтобы оказаться среди огромных камней, запалить по-быстрому небольшой костерок и согреть воды. Ужасно хотелось горячего чая и сигарету. Я сосредоточился на ловушке. Где-то внизу, под черной водой, притаилась полосуха. Я отчетливо видел ленивые спирали воздушных пузырьков и легкие движения невидимой режущей грани, бороздящей в беспорядочном ритме водную гладь во всех направлениях. Один неверный шаг, и можно оставить пальцы, а то и всю ногу местному болотному Нептуну. Полосуха, она ведь и на сушу выбирается. Постоял, прислушиваясь, отчетливо понял, куда покатилась опасная точка незримого лезвия, и в три прыжка одолел оставшееся до берега расстояние. Аномалий на видимом пространстве больше не было, выстрелы отдаленного боя уже давно стихли, и я снова ощутил себя обычным сталкером, одиноким путником в тишине величественной зоны. В один миг забылись все последние злоключения, и я, как самый бестолковый ученик самого тупого сталкера, с радостным воплем взбежал по мшистому склону туда, где успокаивающе теснились толстые стволы деревьев, где среди камней едва слышно журчал родник. Поэтому первая сетка, отстрелянная из специального ружья, только скользнула по моему плечу и заставила развернуться в сторону засады. В лицо мне летела вторая сеть. Я сделал ныряющее движение, бросаясь вправо, но зацепился за крупные веревочные ячейки мешком и потащил всю конструкцию за собой, словно большой, но бесполезный плащ. Слепая паника погнала меня вглубь островка, сердце бешено стучало, а сзади раздавались растерянные крики преследователей. Впрочем, паника была только следствием неожиданного нападения и быстро отступала. Теперь я видел характерное снаряжение военных сталкеров, бестолково мечущихся среди деревьев, в попытке предугадать мое следующее действие. Меня по-прежнему пыталось отловить военное ведомство. только теперь использовали уже вполне серьезных специалистов, и рядом не было никого, кто бы мог мне помочь. Вступать в бой против нескольких автоматов смысла не было, и я просто продолжал носиться по всему островку, радостно улюлюкая и уклоняясь от летящих со всех сторон сетей. Давно мне так не удавалось повеселиться. Мрачная трагедия засады и пленения на ходу превращалась в потрясающий фарс, и вряд ли кто-нибудь теперь мог бы сказать, что жизнь Клыка закончилась скучно и страшно. Клиент оказался законченным идиотом. Вместо того, чтобы спокойно попасть в расставленную ловушку, он бегал по всему острову, размахивая остатками сетей, радостно орал какие-то песни и не давался в руки троих военных сталкеров. При этом он не оказывал никакого сопротивления, не пытался удрать за пределы острова. И вся ситуация по ходу дела превращалась в дурацкие гонки серьезных людей за откровенным психом. Пришлось привлекать боевое охранение. Тем более, что со стороны болота сейчас опасаться было вроде бы некого, и люди в дозор выставлялись просто по инструкции. Уже 5 человек пытались окружить и связать свою жертву, но и теперь это оказалось нелегким делом. Клиент был проворен и совершенно не обременен никакой поклажей. Свой мешок он давно уже бросил и теперь просто скакал в свое удовольствие между камней и кустов. Но продолжаться до бесконечности это не могло. В какой-то момент одному из охотников удалось удачно выстрелить сеткой, а другому в прыжке ухватить придурка за ногу, и через несколько секунд клиент был схвачен и повязан. 5 военных сталкеров, тяжело дыша, стояли над своим пленником, а тот и вправду демонстрировал все признаки психического расстройства. Смотрел в серое небо серыми глазами и блаженно улыбался, словно попал в руки лучших друзей. Мародеров было 6, и в других условиях у них не было бы ни единого шанса. Но они не знали, что на острове устроились военные сталкеры и решили именно там устроить встречу человеку, что уверенно приближался со стороны периметра. Поэтому спокойно пересекли небольшое топкое пространство между островками и, не обнаружив ни малейших следов сторожевого дозора, уверенно двинулись туда, откуда доносились невнятные крики. 5 военных сталкеров, стоящие кучкой в одном месте, слишком заманчивая добыча и безо всяких других условий. Оружие и снаряжение такого подразделения стоило бешеных денег, а сами они представляли из себя отличную мишень. Уходить все равно было поздно. Теперь сталкеры все равно обнаружат следы присутствия мародерской группы и по неписанной традиции всех серьезных кланов потратят несколько минут на очистку зоны от падали. Но от такой добычи и не уходят, даже под страхом немедленной смерти. 6 автоматов почти одновременно уставились черными зрачками стволов в спины неподвижно стоящих людей. В последний момент один из сталкеров услышал что-то, шагнул в сторону, вглядываясь в густой подлесок, но последнее клацанье затворов уже утонуло в грохоте первых выстрелов. Кинжальный огонь с 30 метров рвал людей в кровавые ошметки, сметая все живое, не давая даже малейшей надежды на спасение. Только тот, что первым услышал подозрительный шум, успел броситься на землю и откатиться за камень. 2 пули пробили его тело, но он был еще жив. Грохот выстрелов смолк, мародеры, перезарядив оружие, осторожно двинулись к трупам. Они еще не верили в такую удачу, не верили, что все обошлось без последствий, и никто из них не стал жертвой собственной наглости. И правильно делали. Я сперва не понял, что случилось. Только что надо мной стояли 5 военных сталкеров с усмешками на усталых лицах, и вдруг все изменилось, закружилось в дикой карусели выстрелов, падающих тел, истошных криков и мучительных стонов. Мне на лицо плеснуло теплым и потекло вниз на шею и волосы. Руки были плотно примотаны к туловищу, поэтому я постарался просто сморгнуть красную пелену, закрывшую любимое серое небо. И только в этот момент сообразил, что за красная жидкость впитывалась вокруг меня в землю. Почему-то мне показалось, что это должники догнали меня по грязи болот и устроили очередную кровавую баню. Что-то просыпалось во мне. Я с ужасом стал понимать, что из-за меня сегодня с жизнью расстался не один десяток человек. В чем были виноваты все эти люди? «Прекратите!» — бешено заорал я, надеясь, что должники меня услышат и остановят это бессмысленное избиение. Но мой голос утонул в грохоте выстрелов и раскатов ответного болотного эха. Все было бесполезно. Еще 5 человек отправилось на тот свет, неизвестно ради чего. Я повернул голову и уперся взглядом в искаженное болью лицо военного сталкера, лежащего в каких-нибудь 5 метрах от меня за небольшим камнем. Рука его сжимала ребристую гранату. Чеку он уже держал в зубах. Я извернулся, стараясь перевернуться на живот. Надо было крикнуть должникам, чтобы не подходили. Пусть лучше это полумертвое тело бросит свою гранату в меня. Но короткий взгляд в ту сторону, откуда велась стрельба, загнал мой так и не родившийся до конца крик обратно в глотку. Это была классическая мародерская стая. Но как они сумели забраться так глубоко в зону? Это мы, сталкеры, со временем перестаем замечать массу мелких движений, что совершает наше тело, привычно работающее в почти автономном режиме. Это для нас бросить гайку, присесть на 5 секунд перед очередным шагом или сделать обычный вдох – абсолютно одинаковые по осмысленности занятия. Мародеры же в зону не ходят, и на то есть масса причин. Весьма неприятное исключение из этого правила приближалось ко мне, шустро перебирая 6 парами ног, и я в раз позабыл про раненого сталкера, покрываясь холодным потом от изменившихся перспектив. Все-таки военное ведомство – это одно, а мародеры – совсем другое. Но мой нечаянный сосед по несчастью не дал о себе забыть. С надсадным всхлипом он приподнялся из-за своего укрытия и вложил все силы в последний бросок. Граната описала высокую дугу, упала на склон холма и покатилась навстречу мародерам. Я сунулся лицом в жухлую траву. Рвач, спотыкаясь, брел по следам клыка. Силы были на исходе. Слишком много было отдано в этот чертовски длинный день. Один из пистолетов он уже давно бросил. Патронов все равно оставалось на пару обоим. Бросил он и разгрузочный жилет, и бесполезную теперь рацию, и скромный запас еды. Бросил все, что можно было бросить. И все равно идти с каждым шагом становилось все труднее. Рана на груди соднила и кровоточила. Гудели натруженные ноги. Штаны пропитались болотной водой. Совсем недавно по его следу двигалось трое сталкеров из клана «Свобода». Теперь они остались где-то там, далеко позади, среди болотных кочек и зарослей мутировавшего камыша, где он дождался их и показал, что такое настоящий ближний бой на пистолетах. Кажется, один из них еще подавал признаки жизни, когда он уходил, но добивать раненого рвач не стал. В этот день и так пролилось немало крови. Теперь он жалел об этом. Судя по всему, раненый сумел привлечь внимание своих товарищей, и теперь сзади к старому должнику неотвратимо приближался уже 10 преследователей. Он видел их, поднявшись на высокий камень посреди последнего островка. Что-либо сделать теперь он был не в силах. Оставалось только увести погоню в сторону от следа клыка. Тяжело дыша и шатаясь, рвач забирал влево и назад, стараясь, чтобы его следы были отчетливо видны. У него оставалась еще одна граната, и просто так расставаться с жизнью он не собирался. Впереди показался странный прогал в мшистой поверхности болота. Целое озеро черной грязи преграждало дорогу, и в центре этого образования что-то неприятно бурлило. С одной стороны черное пятно переходило в широкую полосу воды, а с другой возвышался целый лес из необычайно высокой травы. Рвач в нерешительности остановился. Идти через грязь, как и попытаться переплыть водный рукав, было чистым самоубийством. Но и задержка прибавления здоровью не сулила. Оставалось идти через траву. Без детекторов аномалий, без счетчика жизненных форм, без единого проверочного инструмента. Даже гаек и камней под рукой не было. Как будут вести себя куски мха, если их использовать вместо гаек, рвач не знал. Постоял немного, усмехнулся собственным мыслям и вытащил запасную пистолетную обойму. Первый патрон, брошенный умелой рукой, показал, что путь на 10 метров впереди свободен.